Восток-Запад. Непридуманная история.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. Начинается еженедельная программа «Восток-Запад. Непридуманная история». Сегодня она посвящена тайне отношений, я бы даже сказал, почему одних людей мы выделяем и прощаем им многое, ну, по крайней мере, не взыскиваем строго, а к другим относимся как к Золушке, да? То есть это называется небеспристрастность, то есть неравное отношение к одинаковым поступкам разных людей. Ну, а по-простому, так вот, по-нашему, по-деревенскому, по-сибирски, это любимчики и заранее виноватые во всем. В детстве это особенно бывало страшно. Одного, помнится, шпыняли ни за что, ни про что. Упрекали каждым куском, такой, знаете, образ злой мачехи. Увы, видел я в жизни, в детстве эти злые глаза, как говорится, своими глазами. Почему это происходит? Тайна сия велика есть, но, может быть, что-то мы об этом и знаем. Но молчим. Но, тем не менее, попробуем. Михаил Неволин, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, да, конечно, есть какие-то вот любимчики у каждого из нас, или, ну, даже если нету, в общем-то, нам кажется, что их нет, на самом деле это вот общая такая проблема, потому что мы люди такие не беспристрастные, это совершенно очевидно. Вернее, как, нам кажется, что каждый из нас-то вот объективен, это вот другие не такие, а я-то вот очень объективно ко всем отношусь. Но это не так. Вот, ну, я вот по своей работе могу сказать. Есть общие принципы подготовки моряков. И там вот сейчас, последние вот особенно годы, стало внедряться там определенные требования к итоговым всяким компетенциям, навыкам. Ну, что должен вот выпускник перед тем, как пойти на флот или там на самолете, это у летчиков то же самое, что он должен уметь. И вот основная задача всех этих итоговых тестов, это вот минимум субъективности, потому что, к сожалению, ну вот тем, кто имел дело с подготовкой там или с образованием, хорошо это знает, что вот один человек какой-то, да, там, студент какой-то, курсант, слушатель, он хорошо учился, запомнился преподавателю с хорошей стороны, там какие-то умные вопросы задавал. И вот к нему какое-то одно отношение, а другой, там, не знаю, скорее мешал. И вот на экзамене вроде бы вот они отвечают-то совершенно одинаково, а вот одному там ставят положительную оценку, а другому нет. Почему? Потому что вот, ну вот так вот такие сложились отношения. Вот там как раз сейчас в требованиях подготовки написано, что экзамен не является частью обучения, это независимая вещь. То есть абсолютно все равно, как он учился, он, может быть, там ничего не делал, но вот на экзамене он все сделал. Все сделал, а вот тот вроде все хорошо, растерялся и там зарулил куда-то не туда. Значит, тут он не сдал. Ну, примерно так всегда старались делать экзамены в ГАИ, но там всякие были коррупционные вопросы. Ну, вот, по крайней мере, там то же самое. То есть, там инспектор ГАИ, он, в принципе, не знает, как вы там занимались, чему вы учились. Вот у него есть там 5-10 минут, он садится рядом с вами, и вы едете. Может, вы до него все время без ошибок ездите, а вот тут допустили грубую ошибку. И он ставит, что нет, вы не готовы. А другой наоборот. Может, он там 20 раз тренировался, ну никак не получалось. А так ему надо тут в этот бокс заехать. И вот при инспекторе он спокойно заехал. Может быть, до этого он не получалось. Но вот неважно. То есть это вот такой должен быть беспристрастный подход. Кстати, я пользовался этим. Я так, в общем, была у меня такая идея, когда я вот учился еще. У нас был такой предмет, там сейчас такого, наверное, никого уже и не знает, история КПСС, я помню, такой мутный, долгий предмет. И вот там, значит, у нас был такой профессор, он такой пожилой уже был, он там нам что-то рассказывал, там какие-то пленумы, съезды, там ужасно много вопросов было, невозможно все это выучить. Но вот у нас было нечто общее. Мы оба были такие футбольные болельщики, болели за «Зенит». И он меня запомнил. И я еще так, в общем, периодически как-то так вот переводил на эту тему, там, ну а как прошлую игру сыграли. И он, вот он там, у нас куча народа было, он, наверное, никого не запомнил, кроме меня. Вот, и я так все как-то так вот. И, в принципе, я не знаю, ну я вроде что-то отвечал там, и уж двойку я бы точно не получил, но я уверен, что вот если бы кто-то другой, там, скажем, и я отвечал, то он мне бы, наверное, поставил оценку выше. Ну, и причина вроде какая банальная, там, да, за «Зенит» оба болеем. Ну, как-то вот так вот у нас с ним такие отношения сложились на почве каких-то общих, там, обсуждали, кто как сыграл, ну, вот такие вот моменты. Ну, вот, конечно, причина вообще вот каких-то разногласий, вот таких нелюбимчиков, любимчиков, они не внутри То есть они внутри, это нам кажется, что снаружи, а они как раз внутри, вот какая-то есть неприязнь, какая-то предыстория, одним словом, неприязнь, обида какая-то, вот неприятие. А вот мы спорим как бы ожесточенно с кем-то, а вот если бы эти слова говорил кто-то другой, может быть, мы вообще бы не спорили. То есть вот если бы оппонент, который там нас раздражает, говорил бы, может быть, что-то другое, мы бы опять что-нибудь не согласились. Ну, как вот в книге библейской притчи говорится, что ненависть возбуждает раздоры. Там есть такая фраза. То есть не раздоры возбуждают, а вот ненависть, она уже какая-то есть ненависть. И вот из-за нее начинаются какие-то раздоры, внутренние неприятия и так далее. Вот мне всегда это вспоминается, книга такая, кто-то, наверное, читал, кто-то не читал, у Льва Николаевича Толстого, «Крейцерова соната». И вот там есть такая фраза, вот я ее выписал себе. Сейчас. Вот. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И, наконец, дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие. Что бы она ни сказала, я уже вперед был не согласен, и точно так же и она. Вот такая интересная фраза у Толстого. Там речь идет о семье, там вот, ну, кто не читал, лучше перечитать всю книгу. Но вот, вот там как раз описывается вот этот разрыв, и он разрыв в том, что вот он, по сути дела, неважно, что там будет говорить жена, он в принципе уже не согласен. Что бы она ни сказала, не знаю, что она там обед не тот привела, еще ж, он все время будет против. И то же самое она. Это вот такая вот как раз очень хорошая иллюстрация о том, что вот это... необъективность, какие-то вот такие любимчики, нелюбимчики, какие-то вот разные отношения к разным людям, которые вроде и поступают-то в принципе одинаковые. У нас очень разные. И вот это ну, неравенство, что ли, неравные отношения, оно где-то вот внутри нас заложено по разным причинам. Может быть, внешне там этот человек не нравится, может быть, еще что-то, может быть, ну, какая-то была давняя история, я не знаю почему, но вот, ну, вот, вот такие уж мы люди.
Ну да, тут как бы само слово... субъективность, это означает, что каждый из нас является не объектом друг для друга, а не неким живым, неким собеседником, априори либо приятным, либо равнодушным, то есть таким ни да, ни нет, ну, а чаще, к сожалению, бывает и неприятным. Вот эта необъективность или субъективность, конечно, она больше немножко свойственна женщинам, они люди более эмоциональные, но, в общем-то, бывает так, что и мужчины на это дело падают, я бы сказал. Действительно, личностность связана даже с запахом, с внешним видом, с полом, кстати. Если вы идете к начальнику, к женщине, и оденьте галстук, я помню, такие вещи пробовал делать, работает. Постричься надо обязательно, хорошие духи, надо вот манеру поведения определенную, если вы хотите, результат, конечно, если вам не наплевать. Плюс, конечно, заинтересованность. Ну вот, например, сейчас очень много споров по поводу политики, да, кому-то я прощаю противоположные взгляды, а с кем-то я, с братом родным, помните, поругался в усмерть. То есть, казалось бы, родной брат, мне наоборот надо припасть к его ногам, прислушаться ему, 73 года, он очень богатый человек. Но вот я в прах разругался. Ну, мы всегда себя ведем более разнузданно с родными. А вот с некоторыми людьми, от которых я не то чтобы завишу, но, в общем-то, это давнишние мои, так сказать, друзья, я где-то им... потакаю и думаю, ну вот, дойдет же до них когда-нибудь. То есть отношения не рву. Заинтересованность, вот эта вот ангажированность называется, это связано бывает даже с деньгами, с какими-то еще вещами. И вот я, например, если взять про себя, не будем далеко ходить, я вот замечал, мне уже 61 год, что я почему-то у некоторых людей вызываю либо совершенно мне непонятную приязнь, ну буквально до... почитания. То есть были в моем случае несколько раз, когда изменяли девушки, травились. Я не обладал никогда феноменальной внешностью. Ну, до определенного возраста был очень худым. Сейчас, наоборот, к сожалению, толстый. И никогда не был красавцем. Но, повторяю еще раз, из-за меня две девушки в разных городах вот травились. И почему-то уксусом обе. Но обе выжили. У некоторых людей вызываю не только женского пола, почему-то приязнь. И буквально меня настойчиво домогается, ну не в смысле таком любовном, а в смысле, что вот дружить со мной и так далее. А я такой человек холодный немножко в этом плане. Но не менее часто, наверное, 50-50, я наоборот отталкиваю напрочь. То есть меня воспринимают обычно вот с каким-то знаком большим плюсом или с большим минусом, как говорят актеры. То есть минусуют или плюсуют. как-то вот чтобы равнодушно я не замечал. Почему я всегда шел по служебной лестнице? Вот, ну, помню, трава, я работал, был главным ревизором, значит, на радио два раза был директором, в школе директором. То есть, где бы я ни работал, всегда меня как-то повышают. Ну, возможно, вот есть такое понятие, что нравится старшим. То есть, я тоже из Советского Союза, но начальник всегда обычно старше немножко, а то и не немножко. Я как понимаю их, что ли, вот что нужно начальнику такого советского разлива, что называется, чтобы он увидел, я не то чтобы перед ним какие-то особые перспективы раскрываю или как-то вот я заискиваю, этого точно нету. Но, видимо, вот в моем поведении у них создается почему-то впечатление, даже один признался, что я Павка Корчагин, который вот больной, раненый, полезет, значит, таскать дрова. Вот, видимо, такое вот я вызываю отношение к себе. Причем было даже до смешного доходило. У нас была комсомольская бригада, на трамвае я работал в городе Кемерово. Я там вот тоже как-то блистал, и все хохотали. Ну, ничего себе, комсомольская молодежная бригада. Часть, значит, старше 30, а он вообще баптист. Ничего себе, комсомольская молодежная. Все хохотали. Но, тем не менее, в этом же трампарке меня сделали начальником колонны. Это было невиданно, что повысили человека, заведомо, так сказать, сектант. Да и сейчас, так говорят часто, по тамошним временам. То есть, у каких-то людей, причем бывало так, что у них же я вызывал приязнь, но потом все-таки бес из меня вырывался, я человек очень вспыльчивый, и бывало, что с этими же людьми я чуть не вдрызг. Но они все равно оттаивали. Вот я помню, у нас был директор, была директор в школе, она сейчас умерла, она меня все время двигала там и так далее, как-то я, видимо, был любимчиком, наверное. Хотя вот почему непонятно, да, тут непонятно, ну, женщина. Вот. Потом однажды на одном педсовете я в отношении ее другого любимчика, даже двух, очень серьезно проехался. Ну, вплоть до скандала. Она, конечно, бровями подвигала, Владимир Михайлович не ожидала, но все равно она не изменила отношения. Право, Михаил, любить так любить, это, видимо, русское, что ли. А Довлатов по поводу голоса говорил. Хоть что говори, говорит, жене, она уже ненавидит твой сам голос. Вот ты начинаешь там или оправдываться, или убеждать в чем-то, уже сам тембр жена ненавидит. Но это уже, как, знаете, в космосе тоже стараются, чтобы долго не летали вместе, потому что меняют экипажи, ротация происходит. Наверняка то же самое и на длительных командировках морских, когда вы в каботажное плавание или там в дальнее плавание идете, то тоже надо как-то ротировать, потому что ненависть вызывает человек просто потому, что он все время рядом. Он просто надоедает, и голос, и манера, и запах, если он курит, если он не курит, вот все что угодно, это возникает такая, я даже больше скажу, у нас недавно был межрелигиозный диалог, и там выступали люди разных религий, и выступал один из иудаизма, он говорит, почему был разрушен храм, потому что была беспричинная ненависть одних евреев к другими, ну, там, фарисеи, он упоминал другие вещи, знакомые нам, конечно, кто Библию читал, что беспричинная ненависть. И до сих пор, говорят, те люди наивные, которые предполагают, что евреи друг за друга держатся, как-то друг другу помогают, говорят, ну, это настолько нелепо, потому что как раз именно в еврейском народе, к сожалению, есть беспричинная ненависть. Не только потому, что одни сефарды, другие ашкенази, нет. Вот просто беспричинное. Поэтому, говорит, и столько сект. Поэтому, где там 3 еврея, там 8 синагог, и все они разного толка обязательно. Все они между собой смертельные враги. То есть даже внутри некоторых народов, я бы добавил еще и русского народа, наверное, есть беспричинная ненависть. Это есть необъективность. Ну что ненавидеть такого же по вере? Ну даже вот взять сегодняшнюю страшнейшую ситуацию. И те православные, и те православные, и те казаки, и эти казаки. Только одни казаки с Дона, а другие там с чего же, Днепра. Ну, вообще нет никаких причин на самом деле, вот без дураков, никаких. Это та же самая необъективность, не беспристрастность, та же самая субъективность, вот и больше ничего. Вы сказали про историю КПСС, прекрасно помню этот замечательный, в кавычках, предмет. Помню, нас вел доцент, он уже, конечно, умер, значит, злющий дед, фронтовик, ну, злющий просто. А иногда он болел, он уже был пожилой человек в то время уже, заменяла его не менее такая злющая, точнее, психованная дама. И вот я как-то сдавал, ну, собрали, короче, 100 миллион тонн пшеницы, я сказал, что 200 с чем-то. Как она кричала, я думал, она сейчас выпрыгнет из платья. Ну, я же не сказал, что там Ленин дурак, или там Сталин там не ошибался. Я же такого не сказал. Я просто ошибся в цифре. Но это же не математика. Я так в нее был поражен, меня 3 с минусом закатило. Ну, понимаете, ее трясло. Видимо, я попал вот в число тех, которые вот, ну, как сказать, не ко двору. И это очень страшно, когда касается детей. Мы, взрослые, умеем хмыкать, умеем сами локтями двигать, умеем, так сказать, оторваться, ну, уйти, так сказать, в отрыв. А дети, если в семье, допустим, там, или там мачеха, или, там, наоборот, отчим, или, не дай бог, что-то хуже там, какие-нибудь сводные братья и сестры, да и родные, бывало, такие подлянки строят, что у человека нет детства. На него за все вот его... Самое страшное, что я считаю, есть самое страшное в этой штуке, это когда хлебом попрекают, куском. Ну, мы не из богатой страны, прямо скажем, по крайней мере, вот я не из богатого края. Я наблюдал в отношении своей дочери, в отношении там по поводу бабушки, я был нелюбимым внуком. Двое были любимых, а я был нелюбимый. Но она, может быть, не прикала так прямую, как вот по-другому, но все-таки было это все очень неприятно. А ребенок беззащитен, то есть он-то никак не сможет. Потом, правда, к сожалению, к нему приходит ненависть, но это тоже плохо. То есть это рождает ответное зло, и это тоже ужасно. Итак, мы говорим про проблемы с восприятием других людей. Пожалуйста, Михаил Неволин.
Вот вы упомянули, как на судах там, или тем более в космосе это происходит. Я могу вам это рассказать в деталях. Это происходит примерно так. Вот когда, ну вот как вот уходим в рейс, да, вот там сформировали экипаж, там, ну предположим, там 4 месяца. И поначалу, в общем, все так здорово, всегда хорошо. И более того, очень часто строятся совместные планы. Очень часто вот там, о, слушайте, а что там, потом после этого рейса у нас там отпуск. И люди как-то так вот там, ну, там, скажем, сошелся ты как-то там с электромехаником. Говорит, вот давай поедем там что-то туда, туда, с семьями там это, и так далее. Под конец рейса уже никаких этих идей не возникает. Настолько уже там эти физиономии все друг другу надоели. И действительно, вы правы, все начинает раздражать. Вот один, вот он сидит тут рядом с тобой, да, где-нибудь в кают-компании, и там что-нибудь заикается. Вот он, и тебя прямо это выводит, что он там вот, прямо до того это надоело уже, накопилось вот это, что ненависть, не ненависть, трудно сказать. Ну, какое-то раздражение-то уж точно. Или там другой постоянно рассказывает там, не знаю, ну, про свою дочь. И уже надоело мне про его дочь. Ну, 20 раз одни и те же истории. Там, да, надоел ты уже, там, выучил я наизусть всю историю там, с твоей дочерью. Там, хорошо она у тебя играет там, на скрипке или что, отстанет мне. В общем, под конец такие напряженные довольно отношения. Правда, потом это как-то все сглаживается, люди отдохнули. И даже когда потом опять пересекаются, вроде как-то все нормально. Что касается вот стать любимчиком, да, вот я вспоминал про историю КПСС. У нас такая еще была, ну, там были ряд дисциплин таких военных, да, там военные кафедры всякие. И там тоже очень важно было, вот, ну, военные люди, они любят, знаете, все там по форме, по уставу. И вот очень важно было, ты вот заходишь там, вот этот экзамен там какой-нибудь по тактике или еще что-нибудь, надо было обязательно форму, ну, в форме ходили у нас в училище, значит, там надо было все там этот гюйс, брюки, все наглажено с иголочки. И ты заходишь строевым шагом, там такой-то курсант прибыл, разрешите приступить к сдаче. То есть все четко по форме. И сразу у них как-то вот так, они уже расположены. О, человек такой дисциплинированный. И в принципе, ну где-то там на полбалла, глядишь, тебе получше оценку и поставят. Ну и вот, кстати, такое же вот субъективное восприятие, вот одного там слушаю, одного ненавижу, другому там так отношусь, оно в церкви тоже происходит, да, вот к словам, там, проповедники, например, вот, если бы, например, там кто-то вот говорил другой там вот эту проповедь, там, те же самые слова, там, те же самые выводы делал, то, в принципе, ну, правильно человек говорит. Но вот, вот он, если говорит, вот, ну, меня это раздражает. Лучше бы он молчал. Вот, там, вот, именно не слова какие-то цепляют, а просто он сам по себе. Вот, ну, вот не нравится мне там этот человек. И как-то по какой-то причине я уже не готов слушать вообще, что он говорит. Мы часто даже, ну, не отдаем как-то себе в этом отчета. Вот если у меня там, да, какие-то знакомые, которые меня там, ну, не то чтобы раздражают, ну, как-то вот не очень я хорошо отношусь к тому, что они говорят. Да, конечно, есть. Просто иногда так не очень хочется в этом все признаваться, но они есть. И лучше бы, конечно, почаще нам вот как-то смотреть на себя, вот как это в Писании говорит, вникай в себя, да, и вот вникать в себя. И в том числе, как вникать, задумываться, а действительно я вот там категорически не согласен с тем, что сейчас говорит, например, вот этот человек. И действительно дело вот в содержании, а не в личности. Вот если бы Ну вот то же самое абсолютно, те же слова, те же выводы, мысли говорил кто-то другой, вот кого я люблю, уважаю. Я бы вот точно так же себя вот вел, так горячился, что-то там спорил с ним, возмущался. Или я бы спокойно к этому относился. Может быть, даже я бы и не согласился, но особенно бы и не стал возражать. Вот такое бывает ведь очень часто. Вот это... Нет ли вот такого, вот о чем Толстой-то писал, да, когда уже не разногласия производят враждебность, а наоборот, вот эта враждебность производит разногласия. Я уже заранее не согласен, что ты не говори. Кстати говоря, вот действительно в политике это, ну, больше всего, наверное, известно, потому что вот что бы ни сказал там, или не сделал какой-то политик, там, не знаю, руководитель какой-нибудь партии, там, страны какой-нибудь, там, вот уже часто бывает понятна реакция. Вот, что, вот я заранее против, вот мне не нравится и все, я вот против. А другой наоборот, ну вот, не, ну, наверное, в этом есть какое-то там... то есть я не могу уже как-то вот иногда объективно оценивать. Вот так вот уж мы устроены. Вот предложи там этот же политик, он там или она какой-нибудь закон. Ну, например, да, вот мы там то переходили на зимнее время, отменяли. Вот там какой-нибудь сейчас политик будет, давайте снова будем переходить на зимнее время. И вот его, так сказать, почитатели, конечно, да, конечно, надо перейти на зимнее время, это правильное решение. Там. А потом вот не надо переходить на зимнее время. Кстати говоря, ведь получилось там вот у нас одни и те же люди фактически сначала переходили, потом отменяли. И все как бы, да, конечно, надо, а почему же мы раньше не перешли? Потом там через несколько лет, а почему же мы раньше не отменили этот переход? То есть как-то такое предубеждение уже, что вот исходит там из, ну не знаю, Думы там или еще откуда-то, не знаю, это во всех странах по-разному, мы заранее либо согласны уже, либо не согласны. Вот если кто-то там предлагает, мы уже заранее против, нет, это неправильно, тут какой-то подвох, все не так, все так нельзя, значит, я буду против. Либо наоборот, а я вот уже за, я в любом случае, так сказать, поддерживаю. Вот это какая-то такая есть настроенность уже заранее, какая-то заданность такая. Ну, ладно бы это, знаете, так вот было только там с политиками, с учебой, там, это еще полбеды, тем более, что это не так уж непосредственно, ну, мы не законодатели там или кто-то, там не так уж мы непосредственно в этом всем участвуем, но ведь это происходит постоянно с тем кругом, с кем мы, в общем, постоянно общаемся, там, ну, не знаю, там, на работе, там, в семье, в церкви, соседи какие-то. Вот все время мы как-то вот так вот делим людей. Ну, вот мы не думаем об этом, не осознаем, но мы заранее делим. Вот это хорошее, это нехорошее, к этому я отношусь так, к этому отношусь не так. И, ну, наверное, от этого невозможно избавиться. Но хотя бы, чтобы я вот все-таки советовал всем нам, хотя бы это осознавать. Хотя бы вот осознавать, что я... Ну, не ровно дышу я к этому человеку. Я вот ему, почему-то он мне очень нравится. Или наоборот, очень не нравится. И поэтому вот я как-то вот так вот, может быть, кто не нравится, я постоянно с ним что-то там спорю или что-то возмущаюсь, а кто нравится, наоборот. Я, в принципе, при тех же самых словах, в тех же самых обстоятельствах и ситуациях, я как-то с ним соглашаюсь. Вот это надо просто честно как-то на себя смотреть и хотя бы это осознавать. Если мы это осознаем, я считаю, это уже, в общем, большое дело мы делаем. Вот.
Ну да, конечно, все-таки, по крайней мере, в определенном возрасте, так сказать, в определенном статусе, мы не будем говорить о детях и о подростковом, там непонятно, как возрастает симпатия, почему она бывает внезапно исчезает, и друзья становятся врагами, сейчас мы это не сможем разобрать, но нам надо делать всегда, конечно, в большом уже возрасте поправку на ветер, что, в общем-то, он прав. Да, мне не нравится человек, вот не знаю почему даже, но вот как-то я вот его недолюбливаю, но надо делать поправку на ветер, что говорит он правильную вещь. Даже Христос, мы помним, он так сказал, что не подражайте их делам, вот эти фарисеи там они, но то, что они говорят, делайте, потому что если так проанализировать учение апостола Павла, да и Христа, во многом это учение было фарисейское. Там была разница в деталях, в общем-то. Но часто мы поступаем совершенно запальчиво, мы говорим, чья бы корова мычала, хотя мычит-то правильно. У нас спонтанное, вдруг возникшее неприятие. И как рождается эта дружба, эта ненависть, как возникает эта дикая идиосинкразия или, наоборот, принятие неожиданно совершенно. Это надо учитывать, но как? И как это преодолеть? Как пожалеть, например, неудачливого? Мы часто пренебрегаем людьми не потому, что они плохие или хорошие, нравятся, не нравятся, а потому, что они неудачливые. Как-то у них что-то все из рук валится, и как бы нам не хочется, ну, если по большому счету, примкнуть к этому стаду. как говорит Ирина Борисовна Савинова, как не учитывать свое плюсование и минусование. В актерской среде так говорится. Плюсование и минусование. При анализе сути вопроса, чтобы добраться до сути. Ну, действительно, Бог по одному из соборов, я читал, он беспристрастен. То есть, вот в некотором смысле есть такая Фемида у нас в Томском облсуде. На здании на фронтоне изображена женщина. У нее в руках чаша, где за и против, провод контра, а на глазах, значит, повязка тугая, чтобы она не видела. Но, видимо, это было когда-то в древнем суде, учитывалась внешность. Богатый человек или бедный, там, красивый или некрасивый. Ну, вот я судья. Я так могу даже себе представить. Я вот был членом церковного, так сказать, совета, и приходили люди с разными вопросами. Приходит красивый юноша, стройный, красиво одетый, с изящной речью. Возможно, он полный мерзавец, но первые 78 минут мне нравится. Ну, куда деваться? Ну, а если это девушка? А я тоже сам молодой был, помнится. Ну, вот, понимаете, да? То есть, вот эта вот повязка на глаза, конечно, это образ, но это хорошая вещь. Чтобы, я даже больше скажу, в каком-то государстве или в какой-то, в каком-то штате, не помню, но был такой анализ. Некоторые, ну, мелкие суды мировые, значит, проводились так. Стояла фанерная загородка, и судья не видел этих обвиняемого и тех, кто его обвинял, соответственно. Ну, мировой суд, там же как бы просто спор между собой. Там небольшие преступления, прямо скажем. И он их просто не видел. И объективность, там же шкала какая определенная, забыл название, она резко выросла. Потому что просто вот эти люди, так сказать, вот это была поправка на ветер, на эту внешность, на манеру держаться. Там много чего, на самом деле, в физиогномии, там, в жестах, даже в позе человека влияет на пристрастность человеческую. А Бог беспристрастен. И Он взвешивает нас менее-менее так и лупросим, что вот ты очень легкий, а ты ведь царь. Ну нет, легкий. А вот для меня, допустим, ну или для другого там человека из дальней провинции, человек из Москвы, а уж не дай бог там какой-нибудь сенатор, ну все, мы пластом лежим. Это эксперт, человек не из нашего города. Как вот избежать этого предубеждения, если ты занимаешься серьезной деятельностью какой-нибудь, чтобы саму суть поддержать, невзирая на лица, как вот полагается на самом деле и в суде. Пристрастный суд – это суд лживый. Пристрастный человек – вынужден поддерживать часто ложь или, по крайней мере, быть не на стороне правды. И еще последнее, что я скажу о пристрастии, это стадность. Она к этому имеет отношение. Вот, допустим, в университете, я помню, учился, какой-то человек там какой-то ведет, ну, так сказать, деятельность, все такое, ну, шут. Вот я тоже был одно время в школе шутом. Он умеет все внимание привлекать и там на какие-то вещи людей уговаривает, и за ним идут. Один какой-нибудь противный говорит, нет, так не надо, надо вот так. Он еще мелкий ростом, он еще какой-нибудь двоечник, или наоборот, какой-нибудь такой зубрило, ботаник никому не нужный. Человек сбоку. Какая-то масса идет за этим вертепрахом, а этот остается один, но он говорит правильные вещи. По сути дела, и Господь себе говорит, там, Исаия, кажется, я топтал, точил один. Да? Он молился с учениками, те спали. Вроде бы и близкие люди, но тоже как-то вот не сильно погиб. Потом вообще разбежались. В общем-то, большие дела всегда делают, ну, неудачники или люди своенравные. Лауреат Нобелевской премии Гессе, мой один из самых любимых немецких писателей, он целую оду беспристрастности написал, как-нибудь я прочту на радио. Он говорит, я очень люблю таких вот людей, своенравных, которые идут против течения. Но они неизбежно проигрывают, потому что они вот на суд массы выглядят выскочками, какими-то гордецами, своенравными. Да что там говорить про других? Я когда переехал с Кемерово работать сюда в Томске, я там работал на «Эхо Москвы» в Кемерове, ну и церковные радио, все дела вел. Значит, естественно, старший пресвитер позвонил в Кемерово, говорит, вот, приехал такой Терентьев, кто он такой? И что сказал этот человек? Я до сих пор это помню. Очень своенравный человек. Тот говорит, да нет, я спрашиваю, нравится, может делать? Да, может, но очень своенравный. Ну, то есть, если бы не уточнил, а этот человек, который спрашивал, был доцент тоже, вернее, ну, очень неважно, ученый, медик, он уточнил, а ведь мог трубку бросить. И не было бы этого радио. То есть его-то интересовало не мои характеристики как человека, а именно как профессионала вот в радиосфере. Соответственно, когда мы о каком-то человеке наводим справки, нам нужно 2-3 раза, бывает, переспросить, чтобы добиться, чтобы нам ответили, в конце концов, про то, что мы спрашиваем, а не про то, нравится ли мне лично этот человек, или он уже мне соль на рану сыпал много раз. Вот так устроена наша жизнь. Многие не приходят в веру. А вы знаете почему? Потому что людям не нравятся иконы. Людям не нравится, как мы показываем, ну не мы, конечно, да, древние, там, показывают Христа в виде какого-то, значит, полная пария или такой, знаете, слюнтявый, красивый человек, который всем все прощает. Но это неправда. Это неправда. Именно Христос ввел понятие гиены огненной. Именно там много говорится в Откровении про жестокие суды. Это все неправда. Образ Христа залган, как и все остальные. И к нему тоже такое пристрастие некоторых людей. Ну, в Библии написано, что будут верить бабьим басням. Вот они вот сейчас и есть. И многие не приходят, мужчины, к Христу, потому что они полагают по этим бабьим басням, что Христос какой-то такой, ну, слюнтяй просто. Он всем все прощает. И в конце всем все простит. И вот он такой, нога на тормозе. Это все неправда. Если внимание читать Евангелие, это был очень резкий, очень такой харизматичный, по современным словами, да? То есть человек, ну, прямо скажем, идущий к своей цели и говорящий иногда вещи, ну, не иногда, почти постоянно, неприятно. Он как раз был из такой, так сказать, среды, которая идет против течения. Ну, вот этого ни в иконах, ни в проповедях часто не слышно. Абсолютно какой-то, знаете, такой образ совершенно невкусного мужчины показывается, какого-то такого, знаете, женоподобного. Вот, пожалуйста, это тоже... Не объективность, это субъективность, это неправильная подача, а приводит к тому, что многие люди не любят такого Христа, не знают истинного. Ну что ж, это была программа под названием «Восток-Запад. Непридуманная история». В конце программы обязательно выскажется, надеюсь, Ирина Савинова. А мы пока с вами прощаемся. До свидания, друзья.
Говоря о беспристрастности, мы невольно будем вспоминать ее антипод. Не беспристрастность, которая порождает, вот как мы сегодня и говорим, любимчиков и изгоев. А от этой беспристрастности, вернее, не беспристрастности, дороги ведут к обиде. А обидчивость ведь опасная вещь. Она делает такой разбег к вражде, к ненависти, что это является очень серьезным вопросом. И наши суды переполнены такими делами. Дорогие, понимаете, природа ненависти, она ведь исходит не от сердца человеческого как такового, а фабрикуется в духовном мире и тайно прилепляется к нашему сердцу, как раз к тому месту, где находится травма от несправедливости. И прилепляется тем, кто есть враг человеческих отношений. Ибо написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И поглощает. Поглощает самое драгоценное у нас – любовь и справедливое содружество людей. Вот его цель. А наша же задача – задача, подобная миньору. Сначала нам надо распознать, а потом, если можешь, и ликвидировать такую угрозу. Угрозу для нашей жизни и жизни близких. Слушайте, ведь ну где-то, когда-то, ну кем я уже сказала, эта мина противостояния все-таки была заложена. И сегодняшняя лютая борьба, как обычно, начиналась с какого-нибудь поначалу, скажем так, небольшого расхождения позиций. Но потом оно раздувалось, разгоралось и постепенно претендовало уже на якобы принципиальное столкновение. Вот бывает, что ведь никто даже уже и не помнит, как и когда этот сыр-бор разгорелся. И тем не менее, очень важно не запускать такие человеческие отношения, а раньше проникать в суть происходящего, как бы смотреть в корень, найти завязку сюжета этой схватки. Ведь достаточно известно, разрушительные схемы, которые, однако, срабатывают и демоническим миром тиражируются вовсю. Вы знаете, для нас все-таки возможно обнаружить и удалить эту дьявольскую бациллу, которая тайно подброшена нам под порог. ибо верующий человек, он оснащен учением о дарах Духа Святого. А это учение говорит нам, что среди других даров нам дан дар распознания духов. И тогда откроется тайное влияние, что вопросами разжигания вражды занимается целая команда матерых бесов. Например, сиамские близнецы, дух зависти и ревности, дух мести, духи страха и жестокости, дух поношения и унижения. Есть смысл привести такие примеры, но сейчас я скажу пока о духах зависти и ревности. Да кто, как не они, возбудили Каина возненавидеть Авеля и убить его за то, что Бог симпатизировал тому больше. И вот Каин позавидовал Авелю, возревновал Бога к брату и убил. Ну а за что братья Иосифа возненавидели его, возревновав Якова как отца за то, что тот любит младшенького-то больше, наряжал его, позавидовал, что отец не посылал его на работы, и убили бы любимчика, не дрогнули, но решили, что выгоднее его продать. А старший брат блудного сына, узнав, как пышно после гулянок встретил его отец, позавидовав и возревновав, даже в дом не вошел и потом выговаривал отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал порога, и никогда приказа твоего не отменял, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка?» Ну, вы помните, что ответил мой отец: «Все мое, твое». Ну и далее, наконец, возревновал Бога и Антонио Сальери, завидуя гениальности Вольфганга Моцарта. Дорогие, я говорю по пьесе Пушкина, как обобщение порока зависти, а не об историческом факте. Так вот, весь Сальери кричал в небо: «Я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо! Где же правота? Когда священный дар? Когда бессмертный гений не в награду любви горячей, самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного? О, Моцарт! Моцарт!» Ну, какая уж тут просто ревность. Здесь уже чистая ненависть. Но мы сейчас ведь вспоминали случаи односторонней ненависти. И таких случаев, конечно, немало и в Библии, и в жизни. Но ведь правильно, ни Авель, ни Иосиф, ни Моцарт, они же ненавидели своих близких, которые убили их. Но знаете, все равно жизнь полна, вообще-то, взаимных бурей чувств. Но об этом немного позднее.
На просторах волшебной страны юность не задержалась. Лето жизни прошло, злая осень, ветра, дожди. И уныли мои скакуны, куражу не осталось. В прошлом лучше ли все, и не ясно, что впереди. Раньше были друзья и враги, и пожары в Версале. Что ни день, то легенда, а ночью Варфоломей. Нынче ж все гугеноты мертвы, тамплиеры попали. Кривая тропа, мы послушно бредем по ней. Так устроено все, и, увы, ничего не исправишь. Мне испить эту чашу теперь предстоит до дна. Но я знаю, Господь, ты меня одного не оставишь. скажи только слово, и вновь зацветет весна. Добра и любви понемногу усохли. Все потуги остаться с собой потерпели крах. Захерели мои скакуны, исхудали и сдохли. А в душе пустота, в сердце боль и печаль в глазах. Я гляжу в небеса, но да разве у них что-то спросишь? А людей попрошать не хочу и не верю судьбе. Но я знаю, Господь, ты меня не покинешь, не бросишь. О, скажи только слово, и я полечу к тебе. Да, я знаю, Господь, ты меня не покинешь, не бросишь. Скажи только слово, и я полечу к тебе.
Вы знаете, есть еще один воинственный дух из той же бесовской банды. Дух мести. Месть ведь это та же обида, которая умножается, бывает, а потом после поражения, проигрыша, стремится нанести удар. Часто из-под тишка, когда этого никто не ждет. Так, когда-то наш царь Александр I в 1804 году победоносно вступил в Париж с нашей армией, да еще на белом коне, которого, кстати, когда-то ему подарил Наполеон. И победа русских была несомненной, хотя Россия дорого заплатила за нее. И вот через 17 лет, в 1731 году, вдруг сенат французов поднял громкий вой на всю Европу и возглавил небывалую русофобию. Россия была объявлена жандармом Европы. Так в чем же дело? Да, Россия проявила твердость и подавила восстание поляков за их отделение от России. Польша тогда входила в состав России, но имела все привилегии. У нее был свой парламент, своя конституция и прочие возможности для самостоятельного жизненного проявления. Но России нужна была именно такая граница по отношению к Германии и контроль над самой Польшей, славившейся своей политической коварностью и воинственностью. Но при чем здесь, скажете вы, Франция, ее горячее заступничество? У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение «Клеветникам России», за которое, кстати, ему порядком досталось от российских либералов. Но он в нем точно вскрыл причину шума в Парижском сенате и его лицемерие. Причиной была элементарная месть за победу в войне 1812-14 годов и желание натравить Европу на Россию для новой схватки. Он пишет: «Оставьте нас! Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствует ли за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, пред кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царством кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Да, у Франции чесались руки, и она хотела из мести и ненависти собрать все страны на истребление России и снова начать лить кровь. Но дух войны и дух жестокости, он расчеловечивает человека и в битве за свое выживание человек страшен. Так именно страшно описывает Пушкин нашу схватку с нападением на Россию шведов. И грянул бой, полтавский бой, в огне, под градом раскаленным, стеной живою отраженным, над падшим строем свежий строй штыки смыкает, тяжкой тучей отряды конницы летучей, браздами, саблями звуча, сшибаясь, рубятся с плеча, бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду меж ними прыгают, разят, прохруют, и в крови шипят. Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот ржания, стон и смерть. И ад со всех сторон. Советский поэт-фронтовик Семен Гудзенко тоже открыл нам ужас той недавней Отечественной войны и признается: нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как перед Господом Богом, чисты. На живых поражели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. И там есть такое местечко. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Вот видите, ничего не изменилось. И таким страшным финалом оканчиваются часто наши частные обиды и вечная наша борьба за справедливость. Она выгодна врагу рода человеческого. С миром Божьим, дорогие!
Восток-Запад. Непридуманная история.